Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставление преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». Наставления, обращенные к тем, которые думают оправдаться делами. И сегодня, сейчас мы начнем разговор о том, что сам Марк Подвижник назвал познанием вещей, так он это называет в 175-м абзаце. Познание вещей в то время, в ту эпоху, в том контексте словоупотреблений, в котором пишет преподобный Марк, это познание сути явлений, событий, постижение промысла Божьего в своей собственной жизни, в мире, в судьбах окружающих людей, быть может, постижение причин событий, понимание последствий и значения тех или иных событий. Вот все то, что в прежние эпохи, очень-очень древние эпохи, называлось любомудрием, то есть, собственно, философией. Нынешняя философия – это несколько совсем другое, но вот когда-то это все называлось так. Вот это познание вещей, познание смыслов, оно давно, очень-очень давно потеряло ценность в мире, а с некоторого времени теряет ценности, собственно, в церкви. Никому, по большому счету, не интересно ни познание воли Божьей, ни размышления о том, вот те тенденции жизни, которыми мы встречаемся, к чему они приведут, те ошибки, чем они закончатся. Давно уже никто на эту тему не размышляет. Это, скажем, достаточно маргинальная позиция познавать суть вещей, думать о бытии, понимать промысел Божий. Это не актуально, это не тренд. И в последнее время люди вообще, в принципе, не любят учиться. Не любят учиться в серьезном смысле этого слова. Но познавать, открывать что-то новое люди не любят. А уж меньше всего они любят понимать, открывать для мир самого себя, думать над собой, познавать себя, то, что создавалось, было целью древней философии и, собственно, ставится целью для всякого мыслящего человека внутри церкви, если понимать и помнить слова апостола Павла, сказанные апостолу Тимофею. И меньше всего люди думают вот о том, что составляет суть бытия, искать промыслы Божьи, вот это учится меньше всего. Но даже если все-таки и учится хотя бы и этому, то учится по книгам. И по книгам человек постигает не суть вещи, не познание вещей дается ему в книге. В книге ему дается только некий, в лучшем случае, какой-то посыл для размышления, некая интенция дается, а в худшем случае он просто знакомится с некоторым мнением того или иного человека о том, что является таким, а что является этаким, что является правильным, а что неправильным. То есть в последнее время человек, даже желающий бы чему-либо научиться, столкнулся бы с набором мнений по тому или определенному, по тому или иному вопросу мира бытия и бытия человека в мире, и о том, как этот путь человеческий в мире осуществляется. На самом деле это уже будет не познание вещей, а ознакомление с мнением людей. Подлинное познание людей, подлинное познание вещей возможно только, когда человек обращается к Богу, который есть причина и цель всякой вещи в бытии. Когда человек обращается к истине, когда он вступает в отношения с живой, воплощенной истиной, с тем, кто есть альфа и омега всего сущего, ибо есть причина и цель. Бог словом все сотворил, и к наполнению все жизнью слово призвано все творение. Он есть альфа и омега всего подлинного в этом мире. И вот человек, который хочет познать вещи, он по логике вещей, по естественной логике вещей, он должен обратиться к тому, кто этот мир сотворил, и к тому, кто этот мир сотворил таким, чтобы наполнить его собой, чтобы соединить его с собой, ибо цель существования мира – это бытие Бога все во всем. И вот человек, когда он обращается к Богу, когда он живет Богом, когда он соединяется со Христом в церкви, и погружением в эту Христову жизнь, осуществлением своей жизни, как жизни во Христе, он начинает посвящать все свое время, все свои усилия, вот тогда он, собственно, действительно начинает познавать вещи. И, по сути дела, только человек, стоящий на этом пути, только человек, познающий во Христе, в богообщении, познающий причины и цели вещей, понимающий пути промысла Божьего в этом мире, не по книгам этому научившись, а через опыт жизни во Христе, через просвещение Святого Духа. Вот такой человек, он в начальной церкви и мог называться учителем. И церковь признавала за ним дар учительства, потому что по мысли достаточно известной и совершенно ясной, которую озвучивает Христос о том, что никто не может называться из вас учителем, ибо один у вас учитель Христос. И по мысли церкви только тот может учить, кто знает Бога во Христе, кто имеет на это особый дар Святого Духа, вот тот и призван к учительству. И именно об этом даре учительства и о таком познании вещей и говорит преподобный Марк. Вот 175-й абзац. «Познание вещей полезно бывает человеку во время искушения и уныния, а во время молитвы оно обыкновенно вредит». В молитве, которая с точки зрения святых отцов есть, разумеется, не чтение текста какого-либо молитвенного, а всегда есть общение во Святом Духе с Богом, естественно, в силу того, что молитва есть общение с Богом, определенный совершенно особый способ соединения с Богом, молитвенное. В силу этого, естественно, человеку, именно естественно, само собой человеку открываются некие, вот то, что называется познание вещей. То есть человек, просто молясь и думая только о молитве, и наполняя все свое вот настоящее, нынешнее, сейчас существование только молитвенным предстоянием, помимо своей воли начинает постигать суть вещей. Но как минимум суть того, что происходит в его жизни, что было, что будет, какой во всем этом смысл, какое назначение, как жить дальше, как поступать. Но помимо этого, совершенно независимо я подчеркиваю это, потому что если это будет зависимо, то это уже совершенно не молитва будет. А человек не думает об этом, это некий бонус, некий довесок, некое органическое последствие подлинной молитвы. Человек начинает понимать явления, происходящие в этом мире. Церковные, там, мировые. Он начинает понимать, что такое церковь, что такое литургия, что такое каждое таинство, что там делается, что там происходит. Ему открывается совершенно неведомое ему, да и ни в одной книге не описанное, глубина жизни в церкви, во Христе, в Боге, суть аскезы, суть молитвы, суть поста, суть покаяния и исповеди. Все вот это совершенно независимо от воли человека и начинает человеку открываться. Некоторых это пугает, некоторых это радует. В те времена, в которые пишет преподобный Марк, к этому умели относиться трезво, просто по той причине, что хотя бы по той причине, что всегда были опытные духовники и наставники, которые знали, как к этому относиться. И вот, собственно, этот опыт отношения к этому здесь преподобный Марк и озвучивает. Это, конечно, замечательно, потому что все то, чем наполнена жизнь человека, церковная, аскетическая, духовная, христианская, все это становится человеку понятным, ясным. Он понимает, что делает, как должен делать, для чего все это делается. Каждой вещи обретается свое место, свой смысл, свое значение. Все становится осмысленным, глубоким и одновременно ясным. Но это ведь по существу своему занимает рассудок человека, разумную часть человеческой души. А в молитвенное предстояние вовлекается человек весь, целиком. И поэтому понимание всех этих вещей, как бы оно ни казалось замечательным, ценным, радостным во всякое другое время, скажем, вот сидя на, в кресле перед камерой или размышляя на лавочке в лесу, все это может показаться замечательным и нужным, и понятным, и важным, но только не во время молитвы. Потому что по существу своему это побочное, само собойное откровение вещей, понимание вещей, окружающих человека, наполняющих его жизнь, оно отвлекает от молитвы. Оно мешает молитве, потому что молитва имеет свои совершенно определенные законы, совершенно определенные условия для того, чтобы не прерваться, не провалиться, не прекратиться. И поэтому отвлекаться от того, для чего ты, собственно, и молишься, от тех настроений, в которых ты пребываешь во время молитвы, вот во всем этом познание вещей мешает. Это даже если человек никогда не испытывал ничего подобного, просто поразмышляв над этим, подумав под этим, он поймет, что это действительно так. Если я пришел к любимому, к любимой девушке поговорить о любви и высказать свои чувства, и вдруг, увлекшись, начинаю рассказывать о том, как устроен, замечательно устроен двигатель внутреннего сгорания, это все, конечно, замечательно, но моему общению с этой девушкой это уже мешает. Если я прихожу к Богу плакать о своих грехах, то размышление о том, что является, например, о природе, о природах, о бытии Христа, оно отвлекает от покаянного настроения. Это, еще раз повторю, замечательно, это здорово, особенно если человек и действительно стоит на, в церковном статусе учителя и признается церковью как учитель, и у него есть такая задача необходимая, чтобы наставлять людей, это все ему пригодится, конечно, но сейчас, во время молитвы, это отвлекает. И еще раз подчеркну и то, что вот это познание вещей – это некий органический процесс от воли человека независящий. Он просто ищет Бога, но найдя Его, он в нем обретает познание вещей. Но нужно-то ему не познание вещей, а Бог, Его живое присутствие. И как бы ни ценил человек это познание вещей, оно отвлекает от главного. Оно замутняет предстояние Богу. И поэтому преподобный Марк и говорит, что во время молитвы оно обыкновенно, то есть обычно, оно вредит. Но совсем другое дело, когда вот человек нету молитвы, нету молитвенного предстояния, а вот этот опыт познания вещей в нем остался. И вот в минуты нахождения искушений, в минуты уныния, в минуты печали, все вот это познание становится востребованным, оно может пригодиться. Человек может отклонить даже очень сильное искушение, понимая, что на самом деле это просто искушение. Он как бы видит всю суть того, что за этим искушением стоит. Он познал природу вещей. Его данный соблазн не замутняет, не прельщает, потому что он знает, что все это прелесть, все это наваждение. В нем нет ничего подлинного. Он может в силу разных духовных, прежде всего, причин находиться в состоянии духовного оцепенения. И в этом состоянии к нему могут прийти искушения, даже очень сильные, но видя всю ложь, бессмысленность этих искушений, не потому что он их способен преодолеть, а потому что он понимает, что на самом деле ничего подлинного в этом искушении нет. Это просто пустой соблазн, трюк, иллюзия, фокус, который грозит мне приятностью и удовольствием, а готовит мне ужасы и муки богооставленности, муки совести и еще какие угодно проблемы. И человек, хотя в настоящее время ослаблен настолько, что не может сопротивляться искушению, он не может его отразить, он не может встрепенуться и подняться к Богу настолько, чтобы эти искушения вообще к нему не приходили. И в то же время он достаточно трезв и мудр, чтобы этим искушениям не поддаваться. Это тяжелое, тягостное состояние. Силуан Афонский как-то говорит про такое состояние, что чувствуешь себя как свинья. В течение нескольких дней ты можешь так чувствовать, не потому что поддаешься соблазну, а потому что он неотвязно присутствует в твоей жизни, но сломить сопротивление твоего ума, понимающего всю ложность и суетность предлагаемого соблазна, он не в состоянии этот соблазн. Но сама эта сопротивляемость ума, она обусловлена тем, что во времена, когда была настоящая, глубокая, искренняя молитва, человек постигал суть вещей и действительно теперь как бы над вот этим болотом искушений находится и видит всю обманчивость и ложность искушений. Ему по-прежнему тяжело, но по благодати Божией он силен не поддаваться искушениям. Вот эту способность отцы называют трезвением, трезвостью, что на самом деле соблазн, он виден насквозь, он не может прельстить, потому что вся его суетность, она очевидна. Любая ложь, она воспринимается подвижником как ложь, и он знает, что это ложь, не потому что он верит кому-то, что это ложь, он просто видит всю ее лживость, всю ее смрадность, всю ее ничтожество, и поэтому у него достаточно сил, чтобы не поддаваться этому соблазну. И также и особенно во времена уныния, по сути дела, это одинаковые процессы для такого человека, потому что именно во время уныния постигают его вот такие вот искушения. И действительно, в унынии человек сознает, что все его усилия, духовные усилия, все его, ну скажем так, условно, труды, все его напряжение, его воли, вся его любовь, какая бы она ни была к Богу, вся она бессмысленна. Он не чувствует ни любви Божьей, ни заботы Бога о себе, ни значимости собственных трудов перед Богом, ни значимости собственной молитвы. И это и, вот, так скажем, и является описанием его состояния уныния. Все бессмысленно, бесполезно, бестолково, все равно ничего хорошего из того, что я служу Богу, не получится. Он меня не слышит, он меня не любит, в рай мне все равно не попасть, все напрасно. И вот эта мысль, которая, это состояние даже, которое для человека, пребывающего в унынии, она совершенно вот, естественно, понятна, он это чувствует реально, но под покровом или как бы выше вот этого, скажем так, квазиреального оценивания ситуации, в которой он живет, находится мысль о том, что, что бы мне ни казалось, все это не имеет никакого отношения к тому, что я должен делать. Я все равно буду молиться, я все равно буду ходить в храм, я все равно буду причащаться, я все равно буду любить Бога. Ну, остальное просто не имеет никакого смысла и значения. Я все равно буду это делать. И вот это вот мысли, которая питает человеческий ум во время уныния, она рождается тоже в опыте познания вещей, которые приобретает человек в то время, когда молится Богу. Он знает, хотя в состоянии уныния этого и не чувствует, что Бог никогда никого не оставит, что ни один человек никогда не будет несправедливый по воле Божьей отправлен в какой-то ад или в какие-нибудь там вечные муки. Он знает о том, что Господь не бывает не лицеприятен, что Он не бывает не милосердным, что это просто немыслимые для Бога состояния. И все, что Он чувствует сейчас, это всего лишь субъективные чувства к объективной реальности, общение с Богом, не имеющее никакого отношения. И этих мыслей, этого опыта, полученного в свое время в молитве перед лицом Богом, достаточно, чтобы, несмотря на самые страшные переживания состояния уныния, тем не менее с ним лишь справиться, но ему не поддаться. И в церкви известны случаи, когда великие и известные подвижники, они боролись с унынием на протяжении многих лет. Просто многих. Там, скажем, про Иоанна Пророка, спосника Варсонофия Великого, известно, что он боролся с унынием более 20 лет. А тоже многолетнем унынии в пределах более 10 лет известно из жития Иоанна Лестничника. И, то есть это некое, ну скажем, для среды, в которой жил преподобный Марк Подвижник, это некое само собой разумеющееся состоянии, вот о том, как это состояние преодолеть, он здесь тоже косвенно указывает. 176 абзац. «Если ты получил жребий учить о Господе, а тебя не слушают, то мысленно о сём скорби, а явно не возмущайся тем. Такой ради скорби не будешь осужден наряду с тем, кто не внимает тебе. За возмущение же явное все тем же искушаем будешь». Учитель, мы, как уже говорили, учителем подразумевается тот человек, который не физике или химии учит, и даже не закону Божьему в воскресной школе, а тот, который учит человека мудрости, тот, который учит человека людей или жить с Богом, учит премудрости постижения промысла Божьего в мире, как гибнет, как спасается человек, как совершается вот эта жизнь во Христе, духовная жизнь. И вот такой человек часто сталкивается с ситуацией, когда его не слушают, когда и против него протестуют, когда ему прикословят прямо в лицо. Это часто бывает, и многие священники это знают, часто бывает даже во время исповеди, когда священник пытается научить человека тому, что является для него полезным, а человек протестует, возмущается, говорит, что батюшка ничего не понимает ни в жизни вообще, ни в жизни в духовной, вообще неизвестно, христианин ли он или нет. И вот это вот очень резкая реакция человека на попытку ему помочь, его научить, она просто коробит, оно возмущает учителя, возмущает священника этой прикословием, этой самоуверенностью, наглостью, невежеством, грубым невежеством. Вот. И, конечно, это определенного рода провокация ответить возмущением и сказать, что, как сказали фарисеи, во грехах ты весь родился, и нас ли учишь? И вот Марк говорит, что так реагировать категорически нельзя, что на самом деле нужно молитвенно поскорбеть о человеке, который болен настолько, что не может выслушать никакого урока о путях спасения человека в мире. Нужно не возмущаться и не осуждать, а молитвенно поскорбить. И если человек, который учит другого, к этому не способен, то, очевидно, он суетно учит другого жизни и мудрости Божией. Ибо, как мы знаем из посланий апостольских, премудрость Божья, она мирна. А если она возмущается и негодует, то она не от Бога. Это не Божья мудрость. И поэтому, если мы раздражаемся в ответ на чье-либо упрямство, это свидетельствует о том, о нас самих, что мы напрасно называемся учителями. Мы самозванцы, а вовсе никакие не учителя Христовы, никаких вещей мы не познали. Только смирение, только молитвенная кротость в ответ на прикословие возмущения является знаком того, что человек подлинно и несуетно занимает место учителя церковного.